Привет всем. Надо как-то это было сказать более драматично, наверное, с некоторым, с барабанной дробью, потому что мы долго уже не появлялись, сколько, несколько, наверное, месяца три мы пропустили по многим причинам, отчасти с тем, что произошел такой специфический провал прокатного сезона, да, в кинотеатрах. Вот лето, самый такой горячий период для всяких популярных фильмов, оказался наполовину... разрушен, что ли, да, вот этот просмотровый сезон, прокатный сезон всеми известным всем нам обстоятельствам. Да, ну и мы, так сказать, тоже по этой причине погрузились в некоторый такой творческий кризис. И вот мы после долгого простоя наконец возвращаемся. Вот, Люда, здравствуй.
Да, привет, привет.
Тихо молчишь. Ты-то как-то, как будто бы у тебя нет энтузиазма, как будто бы ты не рада.
Нет, у меня есть видеть всех энтузиазм. Я про фильм «Довод», если его обсуждать, как раз-таки невозможно обсуждать его без контекста, потому что это был первый фильм, который попал в кинотеатры, когда кинотеатры открыли, и более того, очень Warner Brothers были так уверены, что это крутой фильм, на него все пойдут, даже если билеты, билеты через один, да, продаются только, что, ну или просто из-за того, что у них такая ситуация финансовая, вынуждены были просить у кинотеатров гораздо больше процент от проката, чем он был обычно, и целую такую волну, в общем, это вот исторически первый фильм, да, после пандемии, все новое, но мы обрадованы тем, что сейчас все равно люди будут сидеть через один там в кинотеатре, через пропущенные места, купили, как нам казалось, самые лучшие места в середине, и получилось так, что действительно люди сидели через кресла, но только вот не вот эти самые козырные места. Те 9 человек, которые думали, что сейчас очень классно будет сидеть в середине, мы сидели все вместе плотненько, вот так вот, никакого через один. Весь центр зала оказался выкуплен, в общем, в кинотеатрах тоже хитрят как могут, поэтому мы были единственными 9 человеками, которые, получается, эти все правила никак не соблюдали, потому что захотели самые козырные места.
Вот, да, и фильма. Сегодня, как вы поняли, мы будем обсуждать два фильма. Ну, первый – это вот тот самый «Довод» Кристофера Нолана. В общем, действительно, этот фильм трудно обойти, просто по причине того, что он был обозначен как некий спаситель проката, кинопроката во всем мире после вот этого затяжного кризиса для всех кинотеатров, связанного с тем, что вот по причинам всех карантинных ограничений люди не могли спокойно сходить в кино. Вот, и он был заявлен с такой помпой, тоже его выход откладывался. Кристофер Нолан настаивал на том, что только кинотеатр, только большой экран, в общем, спасем индустрию. Его даже назначили главой там какого-то комитета, по-моему, да, по спасению американского кинематографа. В общем, и он здесь воплощает в себе не просто режиссера, а человека, который символизирует такой большеэкранный прокат, да, большеэкранное кино. Вот и
ну да, то, немного... ради чего стоит ходить в кино, а то мы уже и привыкли, собственно говоря, и сервисы нам говорят, да никуда не ходите, вот вам все новое, пожалуйста, не выходя, не вылезая из домашних тапочек, можете все новое посмотреть, и не нужно никакие билеты покупать, зачем эти огромные кинотеатры, и в пандемию, ну вот в самый разгар действительно было ну, такие апокалиптичные картины, большие плакаты фильмов типа Джеймса Бонда, которые так и не вышли, уже обветренные, ободранные такие висят, как будто эти фильмы никогда не видят, как будто не выйдут, ни один кинотеатр больше не откроется, вот, и тут Нолан говорит, а я снимаю так, что вы захотите пойти на большой экран, и более того, несколько раз, потому что с первого вы ничего не поймете, и пойдете в
не второй. Боитесь заразиться, наплевать на все правила, потому что да. Лучше один раз посмотреть «Довод» и слечь, так сказать, вот. С коронавирусом, да, чем прям посмотреть его вообще.
У этого фильма виден весь бюджет, вот, вся амбиция, вот для того, для чего мы ходим, для чего нам большой экран, и чем больше, тем лучше. Вот, и чтобы музыка, и чтобы динамика, акустическая система была просто великолепная, должна быть дома, у вас такой нету, потому что этот новый саундтрек вместо Циммера — это нечто. И, возможно, кстати, саундтреку дадут Оскар, ну, вполне заслуженно. Вот, и вот это все, вот масштаб.
Такими электронами, такими, нет, не буду пытаться напеть. Ну, в общем, да, с такими вот внезапными. То есть вроде идет такое повествование, потом такое такое что-то вот.
В общем, да, это просто такая аритмия у зрителя может случиться.
Подсказывая тебе, да, вот твоему уже обесчувствующему и отупевшему от многочисленного просмотра дома всяких фильмов и сериалов, как бы тебя так взбодряют, они показывают, что есть эмоции, еще есть чувства в настоящем кино. Да, а второй фильм, который мы сегодня хотим обсудить, он, с одной стороны, является, ну, снят главными противниками большого проката. Ну, не то чтобы они были противники, но самим большим прокатом почитаются как большие враги. Сервисом Netflix фильм «Я думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана. Фильм парадоксальным образом является таким, что ли, отчасти противоположностью по стратегии проката, да, потому что он вышел, в общем, на малом экране, и Netflix — это, в общем, компания, которая рассчитывает на то, что вы будете смотреть ее фильмы дома на экранах, там, не знаю, компьютеров, домашних телевизоров, или, может быть, даже некоторые могут дойти до такого кощунства, как смотреть это на экране сотового телефона, кому что уже могут, так сказать, позволить ресурсы, время и возможности. Вот. Но при этом этот фильм является таким своеобразным спарринг-партнером, потому что, и мы его решили поставить вместе, потому что он, как мне кажется, как мне представляется, касается некоторых схожих тем. Вот. Касается каких-то схожих мотивов, но обыгрывает это совершенно по-другому. А мы начинаем с фильма «Довод» Кристофера Нолана и запускаем небольшой трейлер, чтобы вы могли еще раз вспомнить атмосферу этого фильма.
Одна из этих пуль, как мы, движется вперед во времени, а другая назад. Можешь сказать, какая куда? Ну а теперь?
Почему чувство такое странное?
Ты не стреляешь. Ты ловишь пулю.
Что за американец?
Он милый, я пригласила его на ужин.
Хорошо дерется для дипломата.
В будущем есть люди, которым нужны мы.
Есть предложение?
Тебе не понравится. Проблема не во времени. Выбраться живым — вот проблема.
Понимаете, во что вы вяжетесь, если войдете в эту дверь?
Я войду, так что советы приветствуются.
Когда выйдешь из шлюза, не спеши, сориентируйся. Ты можешь почувствовать искажение зрения и слуха.
Что это, по-вашему?
Осколки грядущей войны.
Ты хочешь разбить самолет? Он большой?
А вот это немного драматично.
Ну вот, собственно говоря, вы могли послушать вот эти вот, то, что я изображал, как та-та-та, вот эти моменты напряжения эмоционального, переданные с помощью электронной музыки. Ну, в общем, действительно, фильм, который... Тут, я скажу так, Кристоферу Нолану можно только посочувствовать, потому что, когда люди идут на фильмы, на фильм после такой долгой паузы, с таким выкрученным ожиданием, с таким завышенным, просто на максималках, да, вот все, что можно было выкрутить у людей, вот эти все ожидания, вот-вот Кристофер Нолан, фильм, про который где-то там кто-то сказал, то ли он сам, то ли кинокритики, что это его «Магнус опум», или как это по латыни звучит?
«Опус магнум».
«Опус магнум», вот, спасибо, да. Вот, вот, видишь, у меня с латынью-то не очень. Ну, в
общем... Как ты, к Нолану-то готовился? У тебя все должно быть хорошо с латынью.
Да, так вот, потому что я очень долго читал, слова задом наперед, поэтому у меня теперь тоже, в общем, нарушено некоторое восприятие букв. В общем, его, то есть, основной труд, да, дело всей его жизни. Вот, я скажу так сразу, если это дело всей его жизни, то прямо я как-то сильно... Кристоферу Нолану сочувствую, но, правда, это говорят про, почти про любой его фильм, там, начиная с его «Инсепшн» начала, как-то так регулярно обзывают этими словами, ну, в общем, не знаю. Надеюсь, что это не прощальная песня Нолана, надеюсь, что в будущем он сделает еще много интересных фильмов. Конечно, и здесь очень трудно, да, очень трудно так к людям заходить, вот, говоря, что это будет просто супер, это то, что спасет прокат, и ты приходишь. Ну, мне было чуть попроще. Вот, во-первых, до того, как я пошел смотреть этот фильм, некоторые мои друзья уже посмотрели, вот, и пришли с унылыми лицами. Во-вторых, ну, я там, так сказать, я стараюсь не читать никаких рецензий до того, как посмотрел фильм, но, тем не менее, так сказать, где-то там боковым зрением-то видел, там, какие звездочки, баллы и прочие финтифлюшки разные кинокритики там по миру наставили. Вот, ну, разброс мнений там от, там, скажем, The Guardian 2 кинокритика, один поставил 2, а другой 5. Да, вот, в общем. Ну, 5 – это максимально возможное, 2 – это почти минимально то, что, в общем, бывает. Да, но фильм действительно здесь, наверное, его трудно оценивать. Я скажу так про себя, про свои эмоции, про свои ощущения с самого начала. Да, предупреждаем, мы будем грязно спойлерить, в общем, так что если вы фильм не смотрели, то, пожалуй, в общем, и для вас очень важно, чтобы... Вот все ваши ожидания не были предварительно как-то спугнуты какими-то неосторожными комментариями, то лучше, пожалуй, вам сейчас нас не слушать. Но мы выждали такую достаточно благородную паузу. В общем, мне кажется, что большая часть людей, тех, которые действительно хотели посмотреть фильм, уже посмотрели. Вот, вот наш звукорежиссер, который нам помогает, который не посмотрел фильм, сейчас как раз сразу сбежал вот, заблаговременно, потому что, наверное, не хочет, чтобы мы портили ему ощущение от просмотра. Ну, в общем, в любом случае, да, в любом случае, я думаю, что мы вас предупредили, так что предупрежден, значит, вооружен. Надеюсь, в этой фразе я ничего не перепутал, слова задом наперед не поставил. Да, ну, и в каком-то смысле говорить о смысловых аспектах этих фильмов без того, чтобы раскрывать какие-то повороты сюжета, ну, наверное, невозможно. Итак, я скажу, прежде всего, фильм, он не то, чтобы меня разочаровал, да, ну, просто потому, что я уже многого не ждал. Но, тем не менее, какое-то чувство вот растерянности он во мне оставил. Да, я не очень понимаю, действительно, какие там существуют восторженные эпитеты по поводу него. Я специально посмотрел обзор того самого кинокритика на Guardian, который оставил такой очень положительный отзыв, прочитал, ничего не понял. Так и не понял, что же его впечатлило, кроме того, что фильм, что обзор он заканчивает фразой «Вау!», что не очень характерно для кинокритиков Guardian. В общем, ну как-то вот, тем не менее, почему «Вау!», вот он так и не разъяснил. С технической точки зрения, конечно, Нолан, как всегда, на высоте. С этой точки зрения фильм сделан отлично. Он... В нем очень хорошо проработаны, вот здесь хочется сказать слово «спецэффекты», но слово «спецэффекты» здесь как-то может чуть-чуть вводить в заблуждение, потому что как раз Кристофер Нолан один из тех, кто пытается, чтобы все взрывы, все вот эти приключения, которые происходят с главными героями.
Погони, например.
Погони, да, которые происходят с его персонажами, были по-настоящему.
Поэтому мы перекроем 8 полос, короче.
Да, да, да.
8 разрешений у там Таллина или да, там, какого-то города.
Да, поэтому Джавид Вашингтон, вот актер, который играет главную роль в этом фильме, еще месяц сказал, что не мог бегать после этого фильма. Настолько его вымотали, настолько его замотали, вот настолько ему приходилось физически выкладываться. Да, вот во время самих съемок. В общем, да, и все взрывчики сделаны, вот у Нолана, ведь самый главный герой этого фильма — это взрывы. Вы это наверняка уже давно обратили внимание, и вот, да, на взрывы любо-дорого посмотреть, все хорошо, без всяких...
Ну, грохот целый самолет, да.
Да, без компьютерной графики, да, все по-честному, да. Надо взорвать самолет — взорвем самолет. Надо, чтобы машинки врезались друг в друга, все по-честному, без всяких там этих ваших зеленых экранчиков. Машинки врезаются друг в друга на полной скорости.
Нет, еще мы пригласим хореографов, которые нам будут ставить драки задом наперед, инверсионные, да, не потому что мы будем проматывать назад там пленку, да, потому что вот именно хореографы частами, актеры репетировали драки, специфические, которые в фильме есть, и это тоже, да, там, утяжеляло весь съемочный процесс, и те же самые погони инверсионные, где машины в разные стороны движутся, это тоже переделанные машины, у которых руль там, ну, в общем, привлечены мастера именно операторского искусства, спецэффектов, которые...
В общем, просто... да, там, где можно было сделать лампово ручками, сделали лампово ручками. Да. И это чувствуется, за это большой, так сказать, поклон этим мозолистым рукам, которые все это сконструировали. Вот. И, конечно, это добавляет фильму своеобразное начало. Я надеюсь, что вот визуально самый любопытный момент в этом фильме, да, вот мы сейчас во все эти погрузились в детали, если вы вдруг как-то не посмотрели и решили с нами в этом обсуждении участвовать, то этот фильм, он, так сказать, в американских спецслужбах, которые борются с какими-то непонятными преступниками, в процессе которых понимают, что вот эти преступники получили возможность какую-то технологию, которая позволяет им запускать отдельные предметы, а потом, как выясняется, даже людей как-то во времени задом наперед. Объяснять это не буду, да, потому что объяснить это невозможно.
Ну, в общем, будущее хочет нас убить, собственно, в самом слогане фильма и разгадка всего сюжета.
Да, и, ну, как-то хочется это сделать специфически, да, вот и как-то запуская к нам в прошлое с помощью русского олигарха Андрея Сотера, вот какие-то предметы из будущего, да, которые... А в общем, ладно. Короче, какие-то предметы, которые движутся назад во времени, то есть ты можешь взять пистолет и не выстрелить его, и с помощью него, а поймать с помощью него пулю. Опять здесь тоже спойлеров нет, ибо это даже есть трейлеры, которые только что мы сейчас все посмотрели. Вот, и, в общем, вот нужно спасти мир вот от этих злых людей из будущего, которые почему-то хотят убить свое прошлое. Не переживая поэтому по поводу разных временных парадоксов, так сказать, вот в фильме мы очень много слышим рассуждения героев о временных парадоксах, то есть, так сказать, парадокс дедушки, да, то есть если я отправлюсь в прошлое убить своего дедушку, не сделает ли это невозможным мое это путешествие в прошлое? Потому что если убил своего дедушку, то значит, я должен убить себя, а значит, это путешествие невозможно. Вот такой парадоксик. И вот весь фильм, он примерно вот вокруг таких парадоксов построен, им буквально нашпигован, и даже... В общем, там главные герои находят время вот между тем, чтобы спасать мир, чтобы вот так вот посидеть за бутылочкой, так сказать, какого-нибудь горячительного напитка и друг друга вот этими головоломочками забрасывать. Так вот, ну, действительно, надо отдать должное Нолану, что ему удалось, как мне кажется, в деле путешествия во времени сказать новое слово. Да, здесь не просто путешествие во время, а здесь вот эти вот отдельные пули, предметы, отдельные люди, которые как-то перемещаются не просто во времени, а задом наперед буквально во времени. С визуальной точки зрения, ну, мне больше всего в фильме запомнилось зрелище чаек, которые летят задом наперед. То есть главные герои, они, значит, вот используют этот вот механизм инвертирования, да, то есть как вот этого движения назад во времени, они как бы на корабле плывут назад во времени, а чайки летят по-нормальному. Но вот этим людям, которые сидят вот в этом корабле, кажется, что они летят задом наперед. Это, пожалуй, одна из самых забавных визуальных находок, которая в этом фильме присутствует. Я говорю, надеюсь, что все-таки чайки летали по-нормальному, не издевались над ними всякие гнусные дрессировщики, заставляя бедных животных летать задом наперед. Надеюсь,
ну, да, вот все получается, это... весь фильм – это именно игра с формой. Вот Нолану понравилась некая идея там, инверсии времени, и он решил, собственно, вокруг этой идеи фильм снять. И эта игра с формой даже в том, что это фильм... Ну, в определенной точке, в середине, он доходит до какого-то логической точки и начинается движение назад. То есть сам фильм построен как слово «довод», как палиндром. То есть как ты смотришь до середины, а середина начинается движение назад. И вот это вот, как я круто придумал, это сквозит практически во всем фильме. Главная задача этого фильма — произвести впечатление, потому что даже не скрывают создатели, вот мы правда вместе с Ноланом в интервью, но он говорит, что это аттракцион, с которым вы никогда не встречались. Фильм как аттракцион, да, фильм, который вдруг перезапускается в середине и идет к началу, вот это вот, и говорю, побуждает, наверное, людей пару раз, ну, или хотя бы второй раз пойти, ну, уже чтобы свои догадки проверить, или начитавших теории Википедии проверить эти догадки и так далее, да, и вот это вот некая амбиция, что вот неслыханный аттракцион, произвести впечатление, перезапустить, как Нолан говорит, да, я увлекался шпионскими боевиками, мне они нравились, но я не хотел снимать шпионский боевик, пока я вот не придумаю, что же мне так эдакого сказать новенького в шпионском боевике. Да, и вот он якобы придумал, вот, и теперь это вот шпионский боевик по форме, да, зловещая организация, там, агент, какая-то задача, вот, и, но вот с такой игрой во времени, и ого, ого, ой, как круто. И вот это ой, как круто сквозит во всем, что те же самые 7 стран, в которых снимал Нолан, обязательно вот 7 стран, давайте искать какие-нибудь крутые локации, его вот эти вот помощники приехали, ну, где снималась самая первая сцена, открывающая, как опера, где происходит теракт. Это одно из там крутых очень зданий, по-моему, в Таллине, сейчас я посмотрю, еще здание советской эпохи, и просто вот они искали-искали, и, значит, вот оно здание, сейчас скажу. Это здание, да, в Таллине, Линнахолле называется. Это огромное здание, построенное для Московской олимпиады 80-го года, советский конструктивизм. И на берегу Балтийского моря оно расположено, заброшено, и буквально они его сами там все в нем строили внутри. Да, и опять, эти люди не заботятся о том, чтобы как бы подобрать место, чтобы это вот каким-то задачам как-то раскрывало героев, как можно круче выглядеть в кадре это должно. Вот оно, крутое здание, мы нашли, мы потратим кучу денег, чтобы его отреставрировать, потому что оно круто смотрится. Мы взорвем самолет, почему? Потому что оно круто смотрится. Мы сделаем погони 8 полос, потому что это круто смотрится. И вот это бесконечный такой...
И это
раздражает жутко, но это, мне кажется, идеальное кино для эпохи Инстаграма. Вот это просто... зацикленность на картинке — это просто прям очень современное кино.
Вот, понимаешь, вот что значит зацикленность на картинке? Я с тобой и согласен, и нет здесь чуть-чуть, да. Да, действительно, он, в общем, вот этот сам палиндром, да, ну, как-то... Давайте мы не будем сейчас вам уже объяснять, что за палиндром стоит за этим фильмом, потому что это написано в Википедии, если вы, так сказать, не поленитесь и просто вобьете вот этот там сам... палиндром Теннет, да, вы обязательно найдете всю информацию по этому поводу. Вот, потому что словами объяснять это как-то все не очень понятно, да. Ну вот суть палиндрома в том, что это вот такие, в общем, сочетания слов, которые читаются вперед-назад, и вот, собственно, самый палиндром известный, который обыгрывается здесь в этом фильме, зашифрован в этом фильме, ссылки на него скиданы, там, имени, там, Сатор, значит, опера, и другие слова, вот, которые в этом палиндроме содержатся, они раскиданы по фильму, вот, особой смысловой нагрузки не несут, но намекают нам на то, что вот весь этот фильм, он и представляет из себя такой палиндром, в котором можно двигаться от начала до конца, а можно из конца в начало. Да, и, в общем, это такая попытка представить и время, и нашу реальность, как вот этот некий такой закрытый квадратик, в котором можно двигаться в разные стороны, и все равно придешь к одному и тому же результату. И как-то в фильме кто-то даже говорит, что, в общем, для того, чтобы там прийти к концу, мы вернемся в начало. Вот что-то такие вот эти всякие фразы. В общем, призваны просто вот... в общем, сам по себе фильм, он напоминает такой дорогой, супердорогой и, признаемся, качественно сделанный фокус. Да, где фокусник, он, значит, двигает руками как-то, И, как мы знаем, все иллюзионисты там с помощью там какой-нибудь там блондинки полураздетой отвлекают наше внимание, вот, или она там что-то такое ярко делает, а сам в это время откуда-то из рукава вытаскивает зайца, и вот оно. Ура, все. Значит, но, правда, в чем ирония этого фильма? Она состоит в том, что он как раз по большому счету лучше подходит для просмотра на малом экране. То есть он лучше всего подходит для просмотра дома, как ты сказала совершенно справедливо, когда ты можешь его... эпоха Инстаграма, то есть ты можешь его посмотреть, в любом месте остановить и промотать назад. Но тут, ну, он хватает нас, пытается схватить нас за руку, говорит, не-не-не, я хочу, чтобы вы смотрели в кинотеатре. Да, причем еще во времена пандемии, когда ты можешь, ну, в кино один раз выбраться, и то хорошо, а, так сказать, чтобы несколько раз посмотреть, это уж ты должен совсем плюнуть в лицо всем эпидемиологам. Так вот, как бы он-то сам хочет сделать фокус, но чтобы мы вот, так сказать, попытались заглянуть в его рукав или поднять скатерть со столика, да, на котором стоят все его эти магические прибамбасы, это он нам не позволяет. Ну, ладно, это то, что касается вот такой технической стороны фильма. Да, он сделан хорошо, и для тех, кто любит фильмы-загадки, он, пожалуй, наверное, будет интересен. И если, например, вот в эту сторону голова заточен, то он может даже некий такой вот экстаз, наверное, принести любителям всяких таких разгадываний. Я просто сразу скажу, я вообще не люблю это в кино. Не то чтобы совсем, ну вот я игнорирую там эти всякие подсказки, но в большинстве случаев вот этот поиск всяких зашифрованных посланий, вот то, чем увлекаются люди, ты знаешь, фанаты «Игры престолов», когда там нужно вот все это разгадать, и вот это все, вот на это тратятся часы, недели, там кровь, пот, слезы, споры, ой, а где там все, и там вот этот восторг по этому поводу. Я не знаю, что ли, ну, то есть, мне кажется, для этого существуют, там, не знаю, более подходящие какие-то инструменты, можно, не знаю, там, кубик Рубика в глаза, в руках повертеть, или там, энциклопедию какую-нибудь почитать, я, ну, может, я злой просто, да, но мне как-то вот, мне кажется, что это, в этом есть что-то уводящую в сторону. Я не говорю, что фильмы не могут быть такими, могут, но вот здесь вспоминается старина Скорсезе, который говорил, ну, тогда нам нужны какие-то разные слова для фильмов, потому что для меня все-таки фильм — это там, где ты можешь... ну, как-то вот сопереживать героям, там, побыть с ними, да, как-то погрузиться в атмосферу.
Нет,
да,
вот, кстати, Александр нам пишет в комментариях, что фильм есть картинка, да, что в этом такого, в том, что фильм сплошная форма, и все ради формы придумано, и все ради аттракциона сделано, да. А почему ты говоришь, вот я хочу сопереживать, получить там какой-то новый опыт, посмотреть на других людей, как они живут, чем они живут, а почему бы, не знаю, прийти ради эмоций, посмотреть на какую-то крутую погоню.
Я почему? Не-не, я за крутые погони, почему? Я нормально, я хорошо отношусь к фильм-аттракционам. Просто говорю, что здесь вот нам нужно вот это вот разделение, и я хочу сказать, что как аттракцион, даже как аттракцион, фильм Нолана хорош, но не сильно зашел мне, да? Не сильно меня поразил. Да, то есть как-то я видал, как-то на меня все обижаются, когда я начинаю вот всякие такие вещи говорить. Ну вот все там носились вокруг его фильма «Начало». Я как-то скажу, что я это уже видел. И также и здесь. То есть да, здесь есть вот визуальные ходы, вот эта вот тема с движением назад во времени, она забавна, она прикольна. Но прямо сказать, чтобы так «Вау!» Да, вот как пишет кинокритик The Guardian, вообще нет. Нормально. Может, я не знаю, старый, скучный, может, уже все, уже пора мне, так сказать, как-то завязывать с этим. Ну, правда, ну, может быть, может, я сильно много видел уже всего в эту сторону. Но вот так сильно не впечатляет. Вот такого эффекта американских горок он во мне не произвел. А ведь хороший аттракцион, он в каком-то смысле до этого существует. Опять же, с точки зрения там какого-то научного любопытства, то есть, понимаешь, в чем здесь проблема?
Почему научного? Том, что... Именно кинематографического,
смотри, да? Да, да,
да. Ну, смотри. Ну.
Да, почему он крут? То есть он крут, потому что вот так вот интересно играется со временем.
Да, нет, он очень еще холодный режиссер, в том плане, все его в этой холодности обвиняют, в том плане, что для него актер — это тот же самый винтик, что и в движении камеры. Да, он не ставит на актерскую игру как на таковую, даже во всех интервью он говорит, что я помещаю в один кадр и человека, актера, да, и какой-то элемент экстремальный, да, потому что для меня нет разделения между актером, да, и машиной там, или спецэффектом. Для него вот он складывает и не ставит на психологизм, даже в этом кино он совсем уже дошел до ручки, что у него даже у героя нет имени, да, его просто называют протагонистом, и это все не важно. Потому что вот это некое холодное кино. Еще один режиссер такой же есть, которого обвиняли в излишней холодности, интеллектуальности, который антиактерский режиссер, это Тарковский. Вот. можно ли их сравнить, ну, для одного фильма, это, ну, вот, для Нолана это что-то такое интеллектуальное, для Тарковского, наоборот, может быть, более что-то эмоциональное, ну, не знаю, да, но это оба антиактерских режиссера, для которых история и психологизм...
Давай, я проигнорирую твое кощунственное сравнение Тарковского с Ноланом, просто оставлю его в стороне, вот, ну, просто, чтобы мы не будем сейчас в эту сторону уходить, у нас мало времени, но вот ухвачусь за одну фразу, которую ты произнесла, интеллектуально. Итак, что делает Нолан? Он говорит: смотрите, как я сделал умненько. Но когда ты это все смотришь и пытаешься на это посмотреть с точки зрения умненько, ты понимаешь, что ты можешь задать 1000 вопросов, которые остаются без ответа, потому что, ну, а почему эти люди из будущего именно таким образом, а почему именно так, а почему вот, разве можно, ну, вот, с точки зрения умненько, да, очень много дыр вот во всем этом сюжете образуется. Любой человек там, даже не обязательно обладать какой-то базовой подготовкой в области физики, ну, задаст 1000 вопросов, которые всю эту конструкцию как-то ставят под сомнение. И главный режиссер это чувствует. И когда вот герой Паттинсона, да, то есть это тоже один из спецагентов, надо сказать, что игра с Паттинсона чуть-чуть скрашивает весь этот фильм. Вот,
а он, кстати, сказал в интервью, что ничего не понял, что он играл и в чем снялся. Но сыграл хорошо.
Да, да, да. Ну, как профессиональный актер. В общем, когда они вот эти вопросы, все герои вот, внутри фильма, они все эти вопросы начинают друг другу тоже задавать. То есть не абсурдно ли это? Не дурдом ли здесь? На что вот герой Паттинсона говорит, ничтоже сумняшися, он говорит: а ты как-то, в общем, просто почувствуй это, да? В общем, просто живи с этим парадоксом, да? Просто прими его. Да, вот весь ответ Нолана. То есть он задает интеллектуальную загадку с множеством дыр, и мы говорим: ага, смотри, там дыры, дыры, дыры. И главное, сами персонажи говорят: да, здесь дыры, дыры, дыры. Вот, а потом говорят: да, ну и что, ладно, ну и пусть будут дыры. Так, ладно, парень, если ты пытаешься здесь нас, так сказать, привести в какое-то такое восхищение игрой своего интеллекта, ну давай с этим, так сказать, поработаем. Ну ладно, это все, что касается придирок. Я думаю, что насчет этого сказали достаточно. И тут я просто честно скажу, не мой тип фильма. Я понимаю тех людей, которым нравится. Ну, то есть я... Широта моего сердца, так сказать, допускает существование людей, которым этот фильм нравится, и хорошо. Просто он не... вот ты смотришь всю эту шараду, и в какие-то моменты она даже тебя увлекает, но потом, когда это все заканчивается, ты думаешь: ну и что? То есть вот я сейчас 2 часа смотрел «Дорогое вытаскивание кролика из шляпы». Ну ладно. Ну, вытащили красиво, ну как-то... Ведь фильм это все-таки больше, чем просто фокус. Фильм это просто больше, чем, ну, для меня, я подчеркиваю, для меня фильм это больше, чем вытаскивание кролика из шляпы. Да, это больше, чем вот такой аттракцион, в котором просто хоу, вот. И причем вот это оу со мной сильно не проделали. Вот, давай вернемся, коснемся содержательной стороны фильма, потому что мне кажется, что здесь есть тоже о чем сказать. Ну, опять, он, режиссер здесь заходит на супергеройскую тематику. Здесь он, ну, прошу прощения, не супергеройскую, а спецагентовскую тематику. В общем, это он, его ответ Джеймсу Бонду, его ответ «Миссии невыполнима». Да, тоже вот здесь главные герои, которые в одиночку борются с превосходящими силами противника. Вот здесь вот что интересно посмотреть, как в этом фильме представлено зло, да, откуда оно проистекает, потому что именно в таких фильмах какие-то вот страхи проговариваются, наиболее четко бывает. Здесь что? Зло здесь происходит, ну, вот так, редко, по фильму из будущего, да, но по большому счету зло здесь проистекает отчасти из науки, вот, ученых, которые занимаются безответственными экспериментами, и здесь, в общем, в самом фильме упоминается Манхэттенский проект изготовления ядерной бомбы. Также здесь в этом фильме зло представлено в виде... Естественно, кто еще он может быть по национальности русского олигарха, вот, который просто такая сволочь, что ему даже, он знает, что все эти игрушки могут привести и даже гарантированно приведут к концу всего света, но вот из своего какого-то зловредного эгоизма он готов, в общем, поучаствовать в уничтожении всего живущего. Да, тут надо сказать, отдать тоже, обратить внимание, что именно почему происходит такое возвращение именно русских олигархов, моя версия, ну, русских суперзлодеев, русских злодеев вообще. Ну, именно потому что, ну, с одной стороны, помнят руки помнят, да, в общем, 70 лет противостояния, ну, и там, может, не 70, поменьше, но тем не менее, несколько десятилетий противостояния, как-то они отработали механизмы именно вот таких злодеев, говорящих с русским акцентом, вот. Во-вторых, русских недостаточно много, чтобы испортить прокат фильма, да, потому что если сделать там китайца, суперзлодея, да, то это обвалит прокат фильма. Вот, потому что китайцев их очень много, поэтому обратите внимание, что вот с китайцами всегда осторожничают, боясь вот сюда бы фильму как-то не повредить в мировом прокате. Ну, это так, это, так сказать, звездочки. Это, кстати, Нолан фильм сделал тоже по всем сейчас канонам политкорректности, главный герой чернокожий, вот, и тема феминизма тоже в фильме достаточно раскрыта. В общем, ставим ему за это твердую четверочку. В общем, в борьбе за политкорректность. Так вот, собственно говоря, спасают мир опять спецагенты, которые следуют не правилам, каким-то стандартным процедурам, а которые вот, ну, как-то искренне верят в свое дело, вот, не сдают братву. Главный герой в самом начале фильма проходит тест, где он соглашается скорее умереть, чем сдать своих. Вот, в общем, такие люди, которые... В общем, для того, чтобы спасти мир, нужны спецагенты, у которых есть чувства.
Нет, ну почему? Еще нужна женщина, которая захочет уйти от абьюзера, как бы.
Это тоже, да, извини, да, извини, Люда, я вот как раз здесь не сдал тест на вот полное соответствие всеми тенденциями, да. То есть женщина, уходящая от абьюзера, да, в сочетании со спецагентом, у которого есть сердце, вот что нужно, чтобы спасти мир, вот, согласно Нолану. Ну, еще также тема, так сказать, дружбы присутствует в фильме, да, это тоже вот такой броманс между Паттинсоном, вот, и... Вашингтоном, да, точнее героями. Вот. Он, правда, такой достаточно быстренький броман, что там все прыгает, стреляет, в общем, не до этого, но, тем не менее, несколько теплых моментов между ними есть, что придает тоже такое дополнительное очарование фильму. Вот, кстати, ты заметила, в этом фильме есть параллели с Гарри Поттером. Вот, ага, я эту Люду заставил в недоумении, вот, она же главный специалист у нас тут по Гарри Поттеру-то. Обрати внимание, что, значит, вот главные герои, они ищут вот этот механизм, который... может уничтожить весь мир, вот некий алгоритм, засланный в данном случае не злыми силами, а, ну, злыми силами только в виде, в общем, людей из будущего. Вот, и этот вот механизм, он разделен на 9 частей.
Ты хочешь сказать, что это крест-стражи?
Это крест, совершенно верно, это крест-стражи, которые нужно найти в разных местах, причем собрать, и нужно их уничтожить потом, да.
Это я разгадываю фильм, значит, «Игру престолов», а ты читаешь Гарри Поттера в невинного Нолана, значит.
Да-да.
Ну, ты не занимаешься теориями, которые ты не любишь, да?
Вот, ну, простите мне вот эту вот мою, да, так сказать, тоже внутреннюю противоречивость, да, ну, как-то вот, ну, почему? Потому что в этом фильме тоже, собственно говоря, вот эта наука, в данном случае, да, наука, я имею в кавычках, вот это вот движение во времени, это же тоже своеобразная магия, да. И тут тоже есть вот этот вот русский олигарх, который эту магию использует неправильно, использует во зло. Он хочет с помощью этой магии зачем-то уничтожить весь мир, да. Ну, что еще может русский олигарх в своей душонке, так сказать, обнаружить, кроме этого зловредного желания? Вот, и главные герои тоже должны как-то, вроде бы по фильму, тоже, как и Гарри Поттер, выбросить эту вот суперволшебную палочку, отказаться, и вроде бы они делают шаг в эту сторону, и вроде бы, да, действительно им должна быть присуща вот эта добродетель смирения, когда они отказываются от этого вот кольца всевластия, но по фильму непонятно, есть такое ощущение, что все-таки не отказались, потому что мы видим, ну, опять же, очень трудно дать категоричные ответы на фильм, в котором все... движется в разные стороны. Вот это моя вечная претензия к фильмам про путешествие во времени, что они делают все возможным. То есть ты в конце ты уже не можешь переживать ни за что, потому что ты знаешь, что, в принципе, все могут отовсюду вернуться. Ну, на то оно и движение во времени. И до конца думаешь, да ну вас всех. Ну, по крайней мере, вот. И в конце все-таки такое ощущение, что не отказались они от этой волшебной палочки, да, как вроде бы заявлено. А вот продолжают пользоваться этой возможностью путешествия во времени, но только пользуются сейчас хорошие люди. И что-то нас должно убедить, что наше будущее надежно, потому что оно в руках сбежавших американских спецагентов. Ну, там еще и британский Паттинсон, так что, может быть, это как-то уравновесит некой интеллигентностью. Вот, в общем, вот это такое, если брать с точки зрения внутренней такой мифологической структуры самого повествования. Вот. И тут, конечно, вечные темы самого... Кристофера Нолана, вот эта тема игры со временем, она же вот во многих его фильмах там, «Момента», да, вот там, ну там время, память, да, связанное, значит, начало, там время и воспоминания, да, тут завязаны. Ну, «Интерстеллар» там вообще, так сказать, прыжки во времени с помощью всяких червоточин во Вселенной. Да, то есть «Дюнкерк», который мне понравился намного больше, чем вот «Довод» и «Начало», фильм про Вторую мировую войну, где игра со временем показана для того, чтобы нам как-то вот почувствовать то, что проходят люди на войне, да, потому что там как раз игра со временем, когда неделя, день и час как-то вот соединены вместе из жизни разных людей, но которые находятся на войне, они показывают, как это вот может все происходить с теми, кто в эту всю мясорубку вовлечен. Да, вот эта тема времени, она играет большую роль. Здесь такое ощущение, что вот эту вот фразу твоего любимого Тарковского, да, про то, что, в общем-то, режиссура – это есть такая скульптура во времени. То есть это, режиссер – это тот, кто делает скульптуру из времени, ваяет из времени. Да, потому что вот это вот есть природа кино, запечатленное время. Вот мы берем вот эту глыбу времени, отсекаем все ненужное, и остается у нас задумчивый Давид. В общем, какая-то...
Ну, да, кино либо растягивает время, либо, наоборот, схлопывает.
Ну, да, и начинает танцевать. И на самом деле это отображает то, как мы субъективно ощущаем время. Да? Вот как раз субъективно мы его не ощущаем, так как в фильме «Довод», когда вот это все движется вот такими перпендикулярными образами, вперед-назад, вверх-вниз. Но, может быть, это и одна из такая задача Нолана была, чтобы взорвать как-то, да, вот это наше мышление и попробовать увидеть это все, ну, так сказать, нелинейно. И несколько раз этот призыв посмотреть на жизнь нелинейно в фильме звучит. Вот. Но в других фильмах Нолана, где он работает со временем, и вообще вот там взять, например, тот же «Интерстеллар», да, там есть еще один такой интересный его прием, когда он пытается соединить законы физики с эмоциями. Да? То есть там вот в «Интерстелларе» там любовь, там, в данном случае между отцом и дочерью, да, она как-то побеждает вот эти все временные разломы. Она как-то соединяет двух людей, которые любят друг друга через разные углы Вселенной, не просто пространственной, но и временной, да, как-то он... Вот это все вот такое происходит. То есть вот это как-то тема его попытки вот соединить как бы физику и лирику, да, вместе, она достаточно интересна. Здесь тоже, судя по всему, в этом фильме она присутствует. Ведь фильм вообще буквально «Довод», ну, точнее, оригинальное название фильма «Тенет». Понятно, почему на русский язык перевели как «Довод», чтобы эта вот палиндромность сохранилась, что можно было читать вперед-назад само слово. Но в оригинале оно вообще означает что-то ближе к догме. То есть здесь, ну, он вроде бы касается таких вопросов веры. Да? То есть как-то он пытается поразмышлять о том, во что мы верим, и как-то соединить веру и время. Время и веру. Но вот эта его попытка, она для меня остается здесь не вполне считанной. Да, вот герой Паттинсона, вот этот британский спецагент Нил, он в одном из, так сказать, диалогов произносит, да, что я верю в механику этого мира. Мне достаточно этой веры. Вот, и мне кажется, что вот здесь как-то это один из тех фильмов Нолана, где вот кажется, что ничего кроме этого палиндромного квадратика-то и нету. Все, что происходит, это вот то, что мы видим, все, что есть у нас, это есть фокус. Да, и никакой истории за этим фокусом нету. Да, нету никакой, больше-то ничего и нет. Все, что мы наблюдали, это, смотри, вот можно прочитать вот так. Да, сотер, а можно так, ротос. То есть можешь, вот, а вот если так пойти, мы опять прочитаем сотер, потом опять ротос. То есть мы можем вот так вот по этому квадратику походить. Ладно. В смысле, вот. Ну, как-то все равно чувство разочарования меня лично, в конце концов, в общем, так и не покинуло. Да? Не знаю, что ты скажешь.
Нет, ну я смотрю на время, и нам надо обсуждать второй фильм. Причем, да, без трейлера мы уже обойдемся. Вот, потому что не успеем его посмотреть.
Да, второй фильм Кауфмана, который называется... Ой, я никак не могу...
«Думаю, как все закончить».
Да, «Думаю, как все закончить». Да, в общем, он отражает. То есть это тоже, собственно говоря, такой эксперимент, описывающий... как мы тоже ощущаем время, свою личную историю. Да, причем в этом фильме Кауфман, мне кажется, сделал это намного успешнее, чем Нолан, потому что он отображает в своем фильме именно то, как время мы чувствуем. Да, он отображает то, как мы время внутри себя ощущаем, как наши воспоминания живут там, не знаю, своей такой самостоятельной жизнью. Да, и тоже это вот такой, тоже фильм «Шарада», тоже фильм «Загадка», тоже фильм, который... Если, например, все же там Нолана можно фильм понять, просто пересматривая его, то все ссылки, которые есть в фильме Кауфмана, невозможно понять, если, так сказать, не вооружиться кучей всяких, там, не знаю, справочников, дополнительных статей и интервью самого Кауфмана, в котором он объясняет все, что в фильме происходит.
Ну да, более того, фильм постоянно меняется в деталях на протяжении времени, то есть от имен героев до интерьеров, до деталей одежды, до возраста героев, все бесконечно меняется, и при этом идут две параллельные линии, как пары едут в гости к родителям, и вдруг какие-то серые будни уборщиков в школе, и, в общем, это такое нагромождение салат и непонятно из чего, и при этом это очень затягивает, потому что ты думаешь, так, сейчас, наверное, объяснят, и ты еще гадаешь по ходу, что это за жанр, потому что...
Знакомство с родителями, романтическая комедия, триллер, хоррор, да, детективная история, в общем...
И даже там Тони Коллетт в одной из ролей, и уже кажется, что это, да, там фолк-хоррор какой-то, мы привыкли, что она все время в хоррорах, вот, и само ее существование там, ну, что это актриса, именно кажется, что сейчас начнется что-то ужасное, вот, и, в общем-то, и даже есть сцена после титров у этого фильма, которая не все запутывает окончательно, не очень вообще все понятно становится.
Да, и кажется, что, да, ну, то есть просто он, это экранизация, да, одноименной книги, вот поэтому, собственно говоря, в принципе, если захотеть, можно увидеть или в интервью самого Кауфмана услышать развязку самой этой истории. И когда, ну, мне лично, вот, собственно говоря, даже не читая интервью Кауфмана, к концу примерно, ну, стало понятно, о чем здесь идет речь, ну, как мне кажется, стало понятно, может, это ложное такое ощущение. Вот, но, в общем, как раз вот чем шарады Кауфмана отличаются от шарады Нолана, это своей, безусловно, какой-то эмпатичностью. Да, когда ты в конце фильма или даже после, посмотрев его, сопоставляешь все вот эти пазлики в одну картину, то вот то чувство, которое у меня осталось, это какой-то такой грусти, да, сочувствия человеку. Мы вот в конечном итоге мы видим перед собой одинокого человека, да, который размышляет о своей жизни, которая вот у него, в общем, проходит перед глазами.
Ну да, пытается понять, как, в какой-либо момент можно было ее перезапустить, да, ну, то есть что-то такое сделать, чтобы она пошла по-другому, или в любом случае он бы пришел к этому финалу, к той истории, которую он прожил, собственно, и вот это вот какая-то попытка перезапустить, пересмотреть свою жизнь. Ну да, это по сути визуализированное сознание, в котором есть и воспоминания, в котором есть фантазии и какие-то варианты несбывшегося будущего. Вот, это получается мы в голове у человека, который прожил жизнь и пытается понять, что бы он еще, как бы он мог ее прожить по-другому, и нужно было ли это, был ли у него шанс на это, и так далее. Вот примерно что-то такое путешествие в сознание другого человека, да, и в этом и есть, наверное, эмпатичность, про которую ты говоришь, потому что этот фильм позволяет нам попробовать понять одного старика. Вот.
Да, и вот как. Да, и, как ты знаешь, на самом деле остается чувство в конце, когда думаешь, есть ли рядом тот человек, вот, который, может быть, проходит через подобные вещи, может быть, ну, как-то, не знаю, обнять его, что ли, да, как-то привнести в его жизнь какой-то человеческой теплоты, насколько это возможно. Да, этот фильм о том, что насколько для меня, вот один из мотивов также этого фильма, о том, что насколько бы не было богатым твое воображение, насколько бы не был богатым твой внутренний мир, ты нуждаешься в других. Да, человек сам по себе, он вот из такого своего одиночества выбраться не может. И вот этого внутреннего богатого мира недостаточно. Вот, да, когда там, извиняюсь уже за избитую фразу, там, человеку нужен человек, да, нужна какая-то способность выйти вовне. Вот куда приводят мечты, одном из фильмов с Робби Уильямсом, там есть такая идея, когда главные герои, ну, то есть, там, умирая, они живут в том мире, который создан силой их воображения. Вот. И в фильме это почему-то изображено как очень такая красивая идея. Вот мы можем жить в мире наших грез. Как раз фильм вот Кауфмана показывает, что мир наших грез – это не красивый какой-то воздушный замок, а это, в общем, достаточно темное, беспросветное место, если там нету вот какого-то выхода вовне, и если нет там людей, которые могут быть рядом с тобой. Да, это, в общем, одиночество – это всегда, в общем, не воздушный замок, а какой-то подвал. – Да. Ну что, спасибо. Мы вот попытаемся перезагрузить раскадровку, сделать новый сезон. Вот сегодняшний эфир можно воспринимать как некий такой трейлер, заявку. В общем, спасибо всем тем, кто нам писал и побуждал нас вернуться. Пишите свои комментарии, отзывы по поводу этих фильмов. Будем продолжать общение и вне эфирного времени. Спасибо, всем пока.